Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя передача, которая называется «В рабочий полдень». Это новости в основном. Давайте здороваться, и после этого будем начинать. Прошу вас, те, кто пришли, не забудьте, вы знаете все, что делать. Все, что необходимо, чтобы помочь каналу держаться на плаву, чтобы его замечали, чтобы YouTube видел, что вы, что вам интересно то, что я вам рассказываю. И это идет через ваши лайки. Если вы лайки не ставите, ну, к великому сожалению, YouTube считает, что вам не интересно. Он же не знает, что вы там сидите на диване. Рим с вами, Светлана Грицев. Ашдот, Людмила Красиловская, Татьяна Шибалина, приветствую, Киев, плюс 17, Игорь Нехаев, Матвей Юрьевич Харьков, приветствует, плюс 18 градусов и просит ставить лайки. День добрый, Харьков, 18 градусов, Юрий Сидоренко. Матвей Юрьевич, хочу спросить, как поживает Марго, у меня тоже кошка сидит под кондером, греется в комнате. Ну, вы знаете, сейчас туда, где находится Марго, только соседи заходят, но они заходят там 2-3 раза в день, просто соседи, у них там собачки, но они любят и кошек, и они заходят и кормят ее, гладят ее и так далее, но, в общем, она сидит одна. И Катя показала мне видео, где она, ну вот, сидит возле двери и мяукает. Она очень любит выходить в коридор. Ну и вообще, вот знаете, вот как-то кошка, вот есть такое выражение, это сказал Ширвинд, старший, покойный, что я люблю быть один, но когда люди рядом. Ну, действительно, нам нужно какой-то private. И вот кошка, британка, вы знаете, она очень независимая, она не любит, когда ее гладят, она вот сама подходит, не подходит и так далее, и так далее. Вот, а теперь выясняется, что без людей ей очень сложно. Вот, казалось бы, ей никто не нужен, поела, всегда корм есть, легла поспать, поспала там трое суток, потом встала, поела. Все в чистоте, все нормально, ей меняют лоток, все как полагается. Но вот выясняется, что все-таки какие-то там люди ей нужны, хотя бы для того, чтобы их укусить. Так вчера дело закончилось тем, что ее взяли соседи, а там и справа, и слева соседи очень хорошие. Хорошие ребята, молодые, там, Катиного возраста. Они ее взяли к себе. Что вы думаете? Ей все равно где, лишь бы люди были. Она походила, походила, потом, как и в своей квартире, она легла на их кровать в ноги и спит себе. Ну, может быть, она у них и будет, понимаете? Для того, чтобы она не стояла. А там у нас камера такая вот стоит, которая звук передает, и все. И вот она там, значит, сидит у двери, мяу-мяу. От нее редко услышишь мяу-мяу. Ну, вот так. Так что с ней все в порядке. Единственное, новых фотографий нет. Ирина Марахотова. Добрый день из Подмосковья, плюс 14. Привет из Запорожья, Орландо. Солнце ярко, утро и всего 23 градуса, пишет на лате. Можно жить. Реклама строительных материалов. Пишите, какая реклама, мне очень интересно. Мадвей. Здравствуйте. Кажется, эта неделя выдалась пресноватой на глобальную новостную политику. Но мы еще поговорим на эту тему. Я не считаю. Понимаете, если мы чего-то не знаем, то не обязательно, что это не происходит. Нам могут об этом просто не говорить. Вот, например, я вам хочу сказать, что я совершенно сейчас не понимаю, что происходит между Соединенными Штатами. Я в данном случае про Израиль не говорю, потому что Израиль военная составляющая этой истории, и он, вы знаете, воюет на, что называется, на другой границе против Хезболлы, если я не ошибаюсь. А вот что происходит, так сказать, Соединенные Штаты, чего они делают, это, значит, вроде бы, вот понимаете, все вроде бы. Вроде бы, вы знаете, странным образом, вот я вспоминаю последнее заявление Трампа, не юмористическое, потому что очень много юмористических заявлений Трампа, последнее заявление Трампа, что, но это был фейк, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. То есть это не нашло нигде подтверждений, вот, что он согласился. Более того, иранцы раскритиковали. Но иранцы всегда критикуют, а что из этого правда, а что нет, значит, это было первое заявление. Второе было заявление, что Трамп открывает полностью Ормузский пролив. Тоже непонятно. Это было несколько публикаций, но действительно ли он открывает Ормузский пролив, то есть снимает блокаду, это непонятно. Кроме того, что значит он снимает блокаду? Это значит, что Иран опять может зарабатывать деньги своими танкерами, да, которые идут, например, в Китай. Потом появилось третье заявление, что он снимает блокаду, договорившись с Китаем, что это заявление Трампа, что за это Китай не будет поставлять Ирану оружие. Тоже не нашло нигде подтверждений. И последнее заявление, которое были, что вроде бы Иран согласился на открытие Ормузского пролива, но только в той части, которая граничит с Оманом, то есть в оманских территориальных водах, вот если можно так сказать. Еще раз вам говорю, что из этого правда, абсолютно непонятно, потому что все эти заявления, в общем-то, как ни крути, противоречат друг другу. Ну вот неясно. Понимаете, поэтому и Трамп вроде есть, и Хексет есть, и Рубио есть. Рубио как бы немножко в стороне от этого дела. В основном Хексет, министр войны, вот он произносит какие-то речи, вы еще нас узнаете, вы нас не знаете и так далее. Иранцы, про Иран что известно? Что вот этот новый вроде бы их духовный лидер, да, вот там сын или кто он, внук того Хаменеи, что там же он попал под обстрел, и что он остался инвалидом. Каким он остался инвалидом? Видит он что-то, слышит, или он как кукла лежит? Ничего не известно. Поэтому про Иран, ну, совершенно ничего не понятно. И я могу вам сказать, что это не потому, что пресная, а просто вот такая вот история. Какие-то вещи ясны. Я вам сегодня покажу в процессе программы совершенно уникальные кадры, что сделали украинцы. Это просто немыслимо. Но чуть-чуть позже. И вот эти вот планы Путина, вы помните, я вам вчера читал, когда у нас передача была с Алексом, где были разговоры, что есть план там, опять они сегодня говорили, потому что у меня же утро сейчас, у меня 9 часов утра, 9 часов 10 минут. А там сегодня целый день, что он собирает 20 тысяч войск для того, чтобы все-таки добить Донецкую область и так далее. Но я вам сегодня покажу кадры, где вам все станет ясно, как Путин может добить Донецкую область. Это просто, ну, чуть-чуть позже, такая, знаете, интрига. Кошки тоже тоскуют, да, Анна Маркс. Ну, вы знаете, я, честно говоря, кошкам, в отличие от собак, отношусь более холодно. Мне абсолютно все равно, тоскуют они или не тоскуют. Дело в том, что они играют с человеком на равных. И понимаете, когда вы... Я сейчас страшные вещи скажу, вы будете это самое, но мое твердое убеждение. Я кошек, ну как вам сказать, не то что презираю, вот я к ним абсолютно равнодушен. Потому что кошки, вы знаете, знаменитая кошка, живет сама по себе. Вот она себе живет сама по себе. Когда ты ей нужен, она трактор будет изображать, там, лизнет тебя, потрется о тебя, да? Как только изобразит любовь, ну вы знаете... Она относится к нам как к глупым кошкам, большим глупым кошкам. Она, знаете, есть такое выражение, вот я запомнил, но потрясающе абсолютно. Не оплакивай того, кто в случае твоей смерти не будет оплакивать тебя. Это, конечно, ну, такая немножко, но в этом есть какой-то баланс справедливости. Кошка, я считаю, это украшение, как ваза. Понимаете? И кошка – это теплая, это, то есть это очень хороший такой предмет домашнего обихода, который к тебе абсолютно равнодушен. Это я не про Марго. Марго – это такая порода. Есть кошки, которые спят у тебя на коленях и ластятся к тебе и так далее. Но и все бы, и понимаете, но делают они это для тебя или для себя, потому что в основном мы додумываем, боже, какая у меня была кошка, лежала у меня на животе, на больных местах. Это вы все придумали, потому что кошка лежит на вас, потому что ей удобно, у вас мягкий животик. Понимаете? А то, что она вас кусает через одну секунду, вы говорите, ну хватит кусать. А чего она вас кусает? Потому что вы ей мешаете. Поэтому кошкам у меня такое равнодушное презрение. Мы с тобой делим эту площадь, ты нравишься там моим детям, ну и хорошо, мы тебя кормим, мы тебя обслуживаем, ну и слава Богу. Другое дело собаки. Собаки любят. И поэтому собаку можно оплакивать. Потому что она любила тебя. Кошка никогда не будет сидеть на вашей могиле или ждать вас на станции метро, не метро, а поезда. Ну, есть, конечно, такой разговор, что кошка там, где-то ее увезли, а потом она пробежала там 40 километров каким-то образом. Ну, если это не фейк, она не к вам прибежала. Она прибежала в ее дом, который она, вот ее туда внесли котенком, и она вам сказала: это мой дом, и вы меня будете обслуживать. Ничего тут такого нет. Кто-то заводит кошек, кто-то заводит собак, но вот это вот то, что она мяукает. Знаете, почему Марго мяукала перед... Мы вот с Катей говорили, почему Марго мяукала перед дверью, чтобы выйти в коридор. Я вам рассказывал, что это такой дом, знаете, где вот длинный коридор и квартиры. И там такой ковер, ну, как сказать, вот это, знаете, как не линолеум, а такой чуть мохнатый, вот такой вот, значит, в таких полосках. И с ней там происходит, как будто она валерьянку выпила. Она бесится, она крутится, она, понимаете, вот это вот все, вот такое странное изображает, как помешательство у нее. Поэтому это она не за Катей тоскует, она Катю уже 150 раз забыла. Хоть Катя, вы знаете, Катя там, Марго, о ты моя. Ну, Катя любит. Девочки любят кошек. Понимаете? Мужчины более сообразительны, как я считаю. И поэтому, чего она там мяукает, может быть, корм ей не нравится. Понимаете? Единственная польза от кошки, я считаю, не забудьте, кошка не ловит мышей дома, да? Единственная польза от кошки то, что кошка является невиданным количеством мемов. И это абсолютно справедливо. Это такая универсальная мемная животинка. Понимаете? А так кошка пусть живет. Живет отдельно, ест, спит, да, все как полагается. По этому поводу существует замечательный анекдот, как сидит кошечка, и она как бы в музее, знаете, в Британском музее, и там древнегреческая, древнеегипетская кошка, знаете, скульптура такая. И та говорит, скульптура ей, ну, как дела через 5000 лет у вас? Она говорит, вот эта живая кошка, да как, ну, все нормально, по твоим заветам, говно убирают, кормят, вычесывают, гладят. Живу на их территории. Это кивает головой и говорит, ну тогда все в порядке. Понимаете? Ну да, все в порядке. Должно быть такое. Извините, я не циничный человек, вы это знаете. Просто у меня такое отношение. Ларри Дрим, не ставлю лайки по рахоботам. Ну, конечно, не ставишь, не ставь. Франкфурт приветствует плюс 19. У меня тоже кошки в ногах спят. Матвей Юрьевич, это вы Бонни укусили? Как понять, Вадим Башуров, как я ее укусил? Может, ее кошка укусила? Москва с вами, Карловы Вары. Нехта пишет, что Иран открыл пролив. Ну, открыв, послушайте, Матвій Юрійович Боню не чіпав, він до рота не тягне все поспіль, бо мама казала, так не можна. Геніально. Добрий день, у мене вже 2 тижні в начале передачі реклама комп'ютерних ігор. Ну, сам Бог велел. Валентина Будіна, Буніна, слушаю вас. Іран тільки що сообщив, що повністю відкриває пролив. Ну, от видите, вот мы говорим, что нет никаких новостей. А вот так вот можно задать вопрос. А вот почему Иран сообщил, что он открывает полностью пролив? Вот что произошло? Мы с вами ничего про это не знаем. А это важнейшее событие сегодняшнего дня. Если, ну вот Нехта, это очень уважаемая, Нехта же стоит на первом месте среди информационных каналов, да? Вот что произошло? Вот почему это вдруг они открывают пролив? Их разбомбили, руководство 3 раза убили, значит, армия Америки рядом стоит. Они, вы знаете, их требования на колени все, все нам компенсировать, нам все вот это вот, понимаете? И вдруг они открывают пролив. С какого бодуна? Чего это вдруг они открывают пролив? Абсолютно непонятно. Фантазировать, вы сейчас прочитаете 200 аналитических статей, почему это произошло, все вранье. Ответ может дать только Рубио, понимаете, как министр, он очень ответственный человек. Вот только он может дать такой ответ, почему это действительно произошло. Может быть, там переговоры какие-то шли, тайные и так далее. Конечно, это очень важное событие, потому что как это, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь, да, по старым, сейчас уже новые появились там, очень смешные и в рифму, да, ясно, что что-то произошло, о чем-то договорились, потому что Иран же действует по принципу «баба-яга против», то есть, ага, вы на нас напали, вот вам наша месть, мы закрываем пролив. Ага, у вас, видите, как бензин там за 2 евро, там вот это вот все. Сейчас у вас будут революции, а потом мы придем, и везде у нас будет ислам. Ну, он же действует по этому принципу. Что произошло? Это важная история. У меня на это ответа нет. Это вот свежая новость. Важное это событие? Важное. Кто кого додавил? Кто о чем договорился? Не есть ли это компромисс, который для нас, может быть, всех неприятен, и в том числе для Трампа? Потому что главная задача Трампа была забрать их ядерное оружие, забрать обогащенный уран 450 килограмм. Что, так сказать, все провалилось или это часть какого-то большого соглашения, о котором можно говорить? Это важная история. Я думаю, сегодня мы получим какие-то комментарии. Ну, вот эти, понимаете, я честный перед вами. Я честный перед вами. Вот я сказал, что кошкам равнодушно презрительно, вот так вот скажем. И они ко мне равнодушно презрительно. Иначе, если бы я хотел подластиться к вам, то только как кошка. Ой, вы мои дорогие и так далее. Я вам говорю, как есть. Понимаете? Ну, и то же самое и тут. Я не знаю, почему это произошло. Посмотрим. Игорь Чехия. Притом, если они так решают все открыть, то куда делись мины? Нет, ну они минировали, там уже давно ходят тральщики, которые все это дело убирают. Значит, Сигита вот поясняет. На данный момент, 17 апреля, ситуация такова. Физическая блокада действует против иранских портов. Однако Трамп в публичном пространстве постоянно меняет риторику от полной блокады до скорого мира. Ну, да. новости ЮА, ссылаясь на главу Ирана. Но если Иран уже говорит, так сказать, Закарпатье приветствует, кошкам главное, чтобы кожаны вовремя... Ну да, я понимаю, сейчас тут будет, много очень... действительно, да, вот какой кошмар про кошек. Ну да, это вы можете писать сколько угодно. Да. Нет, между Киевом и Вашингтоном 7 часов разницы. Так, послушайте, давайте, кошки, ну я понимаю, да. Кошки, я это все пролистываю, это, ребята, да. Юрий пишет, Матвеич, когда гладишь кошку, хорошее настроение, а когда гладишь крокодильчиков, плохое. Ну, некоторые люди слушают жопой. Вы знаете, люди слушают жопой, прекрасно. Ну вот, например, Виктория, не обижайтесь, вы не любите кошек. Я сразу сказал, что я их не люблю. Ваша кошечка живет с вами недолго, и вы уже делаете выводы. Виктория, знаете, я вам что хочу сказать, может быть, немножко грубовато. Сидите и молчите. Во-первых, я старше вас, по всей видимости, да? Во-вторых, вы же не знаете мою судьбу, правильно? Вы не знаете роли кошек в моей жизни. Ну, давайте я в виде исключения, я бы вас забанил, потому что я не люблю таких. Но я хочу вам вот что сказать. Я в городе Киеве, еще куда приехал младшим школьником, жил на Ветряных горах. У нас был частный дом, ну, свой дом, ну, половинка дома в советские времена. У нас было 3 кошки. Понимаете? Поэтому знание кошек у меня больше, чем у вас. Они жили с нами много лет. Одни кошки уходили, другие приходили и так далее. Поэтому про кошки, про кошек вы ничего мне не объясняйте. Так, проматываю всех кошек, вот это вот все. Давайте. Понимаете, в чем дело? Вот тут вот мы все понимаем, Фарида. Мы все понимаем, что кошке важнее дом, но все равно ее любим. Так как за ней легче ухаживать, и кошки распугивают мышей уже хорошо. Вот это правда. Мы любим кошку. Кошка такое животное, которое не любить невозможно. Но проблема в том, что кошка нас не любит. Вернее, не то, что не любит. Она к нам равнодушна. Но переубедить вас... невозможно, потому что все это понятно. Я же вам не говорю там не любить кошек. Просто я вам говорю, так сказать, просто говорю свое отношение. Извините, но имею на него право. Не говорите мне, вы не правы. Это вы не правы. Вот так вот мы и останемся. Так, идем дальше, что вы пишете. Кошки умнее собак. Действительно, кошки умнее нас. Это знаете, как живет семья, которые терпят друг друга. Или, например, там один муж любит жену, она к нему равнодушна. И еще в марте перетрахивает со всеми кошками и котами. Гордон говорит, вы попали в дурную компанию. Кто такой Гордон? Так. Знаете, Гордон может говорить все, что угодно, но есть одна интересная вещь. Значит, во-первых, я не делаю брехливых заголовков, которые привлекают внимание, типа «Революция в Кремле», «Путин свергнут», понимаете. Честно говоря, кто на такие заголовки идет, тот себя не уважает. Но это ваше дело, это ваши проблемы. Вам же интересно, как вас обманывают, как вас трахают. Вот он позволяет себе вас трахать. Это первое. Второе. Я не продавал пирамидки. Но вам на это, понимаете, он к вам относится как кошка. он вас юзает. А вы, дурачки, ходите и это самое. Мне, конечно, он не нравится. Матвей Юрьевич, вы читали его последнюю публикацию? «Я кого презираю, того я не читаю». И отличаюсь тем от многих из вас, что тем, что вам это не нравится и отвратительно, но тем не менее вы это читаете. И более того, пишете мне. Это значит, что вы его слушали. Ну, трахает он вас во все дыры. Извините. Теперь пойдем на Украину. Россия готовится к массированным ударам по Украине 7 раз на месяц, говорит Сибига, министр иностранных дел. Я не знаю, почему он решил, что именно 7 раз. Ну хорошо, 7 раз, ну да. Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции, сообщает МИД. Честно говоря, я всегда скептически относился к идее Зеленского. Вот понимаете, это как вот эти вот дурачки все ездили американские, и сам Трамп выставлял себя дурачком, когда вот он там предлагал ему контракты и так далее. Ну вот Зеленский встретится с Путиным. Я вам говорю, они просто подерутся. А Зеленский все время повторяет, вот это такая его какая-то странная история, то есть, может быть, это такая политическая задумка, когда он говорит, что вот только встреча Путина и Зеленского, вот наша с ним встреча, положит конец этой войне. Прям Гордон какой-то. Встретились и решили. Что решили? Путин хочет смерти Зеленского. Зеленский хочет смерти Путина. О чем можно договориться? Только одновременно принять яд? Сибига. Требование РФ вывести украинские войска с Донбасса невыполнимо. В Главном управлении разведки заявили, что Россия готовит весенне-летнее наступление и хочет захватить Донбасс до сентября. У них ничего не получится, я вам все покажу. В Запорожье после российской атаки 7 раненых, среди них ребенок. Дальше. В Венгрии хотят подготовить страну к вступлению в еврозону до 2030 года. Значит, ну это, конечно, они делают огромную ошибку, что они хотят вступить в еврозону. Это катастрофа. Ну ладно. Значит, условия, чиновник говорит, вот из ТИСа с приходом власти оценит финансовое положение страны, проведет консультацию, после чего определят целевую дату для вступления в еврозону. Значит, они не хотят стабильность цен регулированием добиваться, а хотят войти в еврозону, чтобы с 1 января, сейчас Болгария уже присоединилась, ну и так далее. То есть они хотят, вот, чтобы была такая общая стабильность и не выдумывать свое. Ну, не знаю, на мой взгляд. Дальше. Нефть упала ниже $90 за баррель и продолжает идти вниз на фоне новостей из Ормуза. Иран заявил, что открывает Ормузский пролив. Ну вот давайте это прочитаем, чтобы уже понять. Иран заявил, что открыл заблокированный Ормузский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел. Разрешен проход всем коммерческим судам. В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для... А он требовал, чтобы прекратить огонь в Ливане, чтобы не били Хезболу. Проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время, оставшееся до окончания перемирия по согласованному маршруту, который был объявлен Ираном. Значит, Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан заключили соглашение о прекращении огня, заявил, что провел замечательные переговоры с достопочтенным президентом Ливана Ауном и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Ну, хорошо. Значит, меньше войн, дешевле бензин. Ну вот в Украине планируют повысить цены на электричество для бизнеса. Ну повышайте, соответственно, все будет дороже. Нет доказательств. ЕС отверг обвинения в агрессии против РФ, стран Балтии и Финляндии. Кто это такой умный? Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер в Брюсселе назвала необоснованными заявления российских должностных лиц, включая о якобы соучастии стран Балтии и Финляндии в организации пролетов, дронов, ну понятно. Так. Инфляция в еврозоне выросла до самого высокого уровня за почти 2 года. Ну неудивительно с этими ценами на горючее. Так. Я пропускаю. Сухопутные войска говорят, что современные РЭБ, которые есть в Украине, глушат более 50% вражеских воздушных целей. Вот странный заголовок. У производителя известной туалетной бумаги существенно упали продажи после вражеских обстрелов. Вот понимаете, почему это идиотский заголовок? Не продажи упали, а упало, видимо, производство, потому что люди не перестали меньше какать. Или как? После обстрела люди, у них начался запор, обычно понос. Сибига ответил на заявление Трампа об Украине без карт. Что, он опять говорит, что у Украины нет карт? Так, вот это я вам прочитал. Ну, такие какие-то странные заголовки. Странные заголовки. Ну, ладно. Так, теперь я читаю ваши комментарии. Так, нефть упала в цене, да. Значит... Баним. Миша Швец, привет. Нет, ну ты все правильно пишешь, но люди же читают. Про кошек и Гордона. Трамп – гениальный политик 21 века. Рынки растут, индексы взлетели до почти 50%, выше, чем, 50 тысяч выше, чем до войны. Нефть упала до $80 за бочку. А, замечательно. Живите с этим. Сегодня начинается, Сигита пишет, начинается магнитная буря уровня G2. Пик ожидается завтра, когда... Индекс какой-то там достигнет 6 баллов. Ну, понятно. Так, теперь давайте, какие новости я для вас засейвил. Их, как всегда, много. Предстоящий премьер-министр Венгрии Мадьяр объявил, что с 1 июня 2026 года аннулирует все разрешения на работу для мигрантов из-за пределов европейского сообщества. Вы знаете, у него очень жесткая по этому поводу политика. Он сказал, никаких мигрантов, никаких. Этот приток будет сокращен до нуля. Мы будем работать над возвращением этнических венгров из Западной Европы. Дай ему Бог. Интересная история произошла в Соединенных Штатах Америки. Я вот не знал, красная карточка. Не знаю, может быть, американцы, если тут отдельные есть товарищи, может быть, они знают, что это такое. Значит, смотрите, как интересно. женщину-водителя остановили агенты ICE во время вождения, но ее реакция удивила всех. Вместо того, чтобы просто молчать, она достала свою красную карточку. Этот документ, известный как «Знай свои права», позволяет мигрантам использовать ключевые права, как право хранить молчание, не отвечать без адвоката и требовать действующий судебный ордер. Этот случай стал вирусным, потому что ясно показывает, знание закона может изменить все в подобных ситуациях. Эксперты напоминают, что это не предотвращает задержание, но может сделать такую, так сказать, важную вещь, тут неправильный перевод, защищая твои права перед любой властью. Во всяком случае, понятно, что ты не лох, понимаете, и что ты не боишься. Красную карточку тебя, конечно, задержат, припроводят куда-то, но красная карточка показывает, и они знают, эти айсники, они знают, что ты требуешь адвоката. Ну, вот такая вот вещь. Ну, так сказать, правильно, неправильно, но... Во время почти 7 лет... Я вот вам говорил, что очень хорошо стали работать переводчики автоматические, и появилось большое количество информации. Вы знаете, я не только политику рассказываю, и какие-то жизненные истории, которые очень важны, для понимания, например, доброты, взаимоотношений людей. Пишет Винсент, во время почти 7 лет Мелина Салазар была единственной официанткой в кафе в Техасе, готовой обслуживать ворчливого ветерана Второй мировой войны, 89-летнего Уолтера Сворца. Он постоянно жаловался на еду, никогда не улыбался, не оставлял чаевых, отпугивал остальных. Но Мелина всегда встречала его с терпением и добротой. Когда Уолтер внезапно перестал приходить, Мелина задумалась, что же случилось. Затем она получила звонок от его адвоката, что вот этот человек умер и оставил ей в завещании $50,000 наличными плюс свой Бьюик 2000. Записка раскрыла, что ее постоянное тепло значило для него все. Тихое напоминание о том, что доброта даже по отношению к трудным людям может менять жизни. Тут я бы опять вспомнил про котов, про кошек, про вашу доброту к ним. Потому что вы не я. Вот тут я пропустил 200... каких-то сообщений ваших, где вы отстаиваете котов, наоборот, признаете им в любви и так далее, и так далее. Не знаю, может быть, сейчас вам засчитывается все это их теплом, и много одиноких людей, для которых коты – это, вот понимаете, это как собеседник, но как шутят, значит, даже, что как это вы... Вы что, не разговариваете с котом? Почему? Вчера у нас была беседа, он мне говорил, да? Такое, да? Такая вот история. Поэтому, понимаете, вот говорят такое, доброе слово и кошке приятно. Ну да, если вы ее погладили, и она вас не укусила, ну укусила, отойдет, посидит, потом все равно опять к вам придет поесть. Вот, но такое взаимное тепло необходимо. Знаете, коты как религия. Мы же Иисуса с вами не знали, да? Но мы говорим, что это что-то доброе, прекрасное, вечное, спасительное и так далее. Так и коты. Мы в них не разбираемся, понимаете? У них одинаковое выражение лица всегда. У них нет мимики, ничего нет. Иногда они только большие глаза делают, но мы не знаем почему. Вот. И вот это вот такое для нас, как такой домашний Иисус. Мы верим, что они нас любят, мы верим, что они нам помогут и так далее, и так далее. Тоже хорошо. Такая котячья религия у нас. Это все понятно. А тут человеческая религия, понимаете? Пишет Аркадий Бабченко про, значит, вы знаете, что Дональд Фредович, он, да, тут интересно написал, пане Матвію, там трошки вище Володимир, который парашютист на пенсії з Донецька, став... спасибо, что написали. Значит, смотрите, очень приятно. Значит, Владимир, который парашютист на пенсии из Донецка, стал спонсором на уровне экономной. Сейчас, значит, мой дорогой, видите, я про кошек говорил и пропустил важное. Я это самое. Послушайте, я попрошу, значит... Я попрошу, что, во-первых, приходите, пожалуйста, в субботу на наш закрытый чат в 16 часов, а я сегодня напишу, вот я сейчас сделаю фото, подождите одну секундочку, Роберту, сделаю, сейчас, где же это, подождите, надо найти. Это должно быть каким-то цветным. Где же это? Сейчас, извините, это очень важная вещь. Простите за эту паузу. Вот. Я сейчас отправлю моему админу, чтобы он поставил вас... Сейчас, где он у нас? Вот. О, нет. Секунду. Я не то набрал. Так, и напишу ему. Внеси его в список на субботу. Да, значит, дорогой Володя, Донецк, Катюба, значит, что я вам хочу сказать. Вы полноправный участник наших тайных сходок в субботу в 16 часов. Для этого вас внесут в список, чтобы вы получали приглашение. Вот. Значит, что важно? Я просто не очень понимаю. Да, Володя пишет, я зарегистрирована как Володя. Зарегистрирована? Вы женщина? Господи Боже мой, что происходит? Значит, что нужно сделать? Я вот ему написал и сделал фотографию. Вот, смотрите, он мне отвечает. Сейчас, одну секунду. Сейчас, он мне что-то... Извините, друзья, для меня очень почетно и приятно. Человек тратит свои деньги для того, чтобы быть членом закрытого клуба. Сейчас, я ему пишу. Вот он мне пишет. Сейчас, подождите одну секунду. Тут проблема в чем? Я не знаю, как люди получают. Ну, там у нас какой-то список есть, и люди получают рассылку. Вот он мне пишет, я вам сейчас прочитаю это. Ну, ладно. Так, Володя, парашютист на пенсии, пишет, не мужчина. Хорошо. Донецк, конспирация, все правильно. Да, так, ставьте лайки, вам напоминают. Я ничего просить вас не буду. Роберт то пишет, то не пишет. Вы обещали новость про Украину. Да, я вам сейчас ее покажу. Я только прочитаю то, что мне админ пишет. И после этого я вам покажу это видео. Одну секундочку. Да, Матвеевич в прошлой жизни, наверное, был собакой, поэтому не любит котов. Да, но это знаменитое. Вчера встретил девочку, разговаривающую с собакой. Пришел домой, рассказал коту. Долго смеялись. Да. Матвеич, в субботу... А, смотрите, Володя. Матвей Юрьевич, в субботу в 14 часов спонсоры видят пост на вашем YouTube-канале и проходят по ссылке на этом посту. Как спонсор он увидит эту публикацию. Вот такая вот история. Он еще что-то пишет. Теперь я хочу вам показать то видео, которое меня просто потрясло. И поэтому, когда ваш любимый товарищ Путин начинает говорить, вот это видео. Значит, смотрите, я вам сейчас это дело покажу. Сейчас я посмотрю. Давайте так, тут есть музыка, но я, чтобы нас не жахнули по авторским правам, я вам покажу без музыки. Значит, смотрите, что вы сейчас увидите. Помните, я вам читал новость, что дронами полностью покрыта практически город Донецк и трассы, ведущие к Донецку и от Донецка. Таким образом, город Донецк и все трассы, ведущие к нему и от него, находятся под контролем украинских дронов. То есть, как только идут какие-то военные грузы, все это испепеляется. Значит, я вам хочу сейчас это показать. Вы сейчас вначале увидите карту и увидите... я буду комментировать. Значит, смотрите, вот Донецк, вот эти трассы, идущие от Донецка, которые полностью контролируются украинской армией. Теперь смотрите, вот дальше феноменальное видео вы сейчас увидите. Это город Донецк, это летит украинский дрон. Пожалуйста, смотрите. Вот вам город Донецк. Я думаю, что Володя, вот этот, который теперь с нами, он может подтвердить, что это город Донецк. Вот, пожалуйста, все перед вами. Спокойно летает дрон, и это только один дрон. Понимаете, да? Можно еще там... они сейчас пока не взрывают, во всяком случае, на этом видео. Вот, пожалуйста, вы видите, вот дороги, вот это вот все. Вот такая вот история. Поэтому разговоры о том, что... Это длинное очень видео, поэтому разговоры по поводу того, что мы возьмем Донецкую область и так далее. Да ладно, послушайте, пусть берут. Идем дальше по новостям. Значит, вы знаете, что начались скандальные истории по поводу плана Трампа, он же у нас застройщик, построить гигантскую арку такую возле Арлингтона. И вот пишет Бабченко. Планы Белого дома по гигантской арке в Вашингтоне одобрены, несмотря на волну критики. Проект по строительству масштабной триумфарной арки с золотыми элементами уже получили неофициальное название «Арк де Трамп» по аналогии с «Арк де Триумф» в Париже. Комиссия по изящным искусствам США предварительно одобрила планы строительства, несмотря на резкую критику и негативные отзывы со стороны общественности и экспертов. Согласно проекту, высота монумента составит около 76 метров. Это выше здания Капитолия и мемориала Линкольна. Арка будет увенчана золотой статуей, напоминающей статую свободы с факелом и короной. На сооружении также планируется разместить золотые надписи «Одна нация под Богом» и «Свобода и справедливость для всех». Это строки из клятвы верности флагу Соединенных Штатов Америки. Во время общественного обсуждения комиссия получила около 1000 комментариев, все они были негативными. Строительство планируется на дорожной развязке, которая соединит округ Колумбия с Вирджинией, что может надолго заблокировать трафик. Это будет величайшая и самая красивая триумфальная арка во всем мире, написал на днях Дональд Трамп. И дальше этот пишет, Бабченко: «Господи, за что нам все это, и правда не молимся?» Значит, вы знаете историю создания Эйфелевой башни. Ее ненавидели все. Понимаете? Ее ненавидели абсолютно все. А если не ошибаюсь, я не помню, по-моему, Мопассан, ее считали просто уродством, извращением. А там вверху был ресторан. И еще раз, если это не Мопассан, вы меня поправите. Значит, он ходил туда и там обедал каждый день. И когда Эйфель спрашивал его, что ж ты туда ходишь, он ему говорил, это единственное место, откуда я не вижу твою арку. Тем не менее, это сейчас главная достопримечательность. Понимаете, в чем дело? Есть, вот когда я писал свою книжку «Чао Италия», я заинтересовался, а как относились, вот мы приезжаем, видим развалины Рима, вот это вот все и так далее. Вы что думаете, это вот, когда вот эти императоры строили, то все были за? Ну вот, понимаете, люди всегда ненавидят власть. И когда строили вот эти вот сооружения прекрасные в центре Рима, да, где были местные депутаты, говоря сегодняшним языком. Вы что думаете, это воспринято? Лучше бы деньги дали гражданам. Но так устроено. Вот когда строили пирамиды, что, радовались? Какие-то странные штуки для того, чтобы увековечить имя, там, не знаю, какого-то там очередного Рамзеса. Ну, это же не логика, так сказать, понимаете? Но Трамп в чем прав? Надо строить новое. И я вас уверяю, через 50... Во-первых, оно будет называться «Арка Трампа». Во-вторых, уверяю вас, это будет красиво, мощно. И да, поначалу все покроют дерьмом. Будут плеваться, проезжать, будут протесты и так далее. Через 100 лет, через 50 лет, те, кто доживут, увидят, что это туристический объект, великолепный, вокруг него возникнет инфраструктура и так далее, и так далее. Самое главное, обратите внимание, что наверху будет стоять не Трамп в виде Гефеста, понимаете, на шпинечке, а там будет стоять статуя про... ну и так далее. Вот понимаете, да? Поэтому он все делает в этом смысле, вот как застройщик, понимаете? Он все делает правильно. То есть он выпячивает арку, ее же все равно назовут арка Трампа, потому что арок много. Все будут говорить арка Трампа. Ну, там будут сосиски продавать, будет какой-то праздник приурочат и так далее. Поэтому как застройщик он прекрасный. Понимаете, когда мы видим всякие дома в Эмиратах, Бурдж-Халифа, например, и так далее, да? Это же серьезная история, Бурдж-Халифа. Это туристический объект. Вы знаете, наверное, что в Статуе Свободы, вот там, где ее корона, там можно было по ней подняться и ходить. Продавали билеты в свое время, потом закрыли. Потом ее закрыли, туда проход. Ну, нужны какие-то туристические объекты. Возможно, там, знаете как, там лифты какие-то будут, которые будут поднимать. Люди вот где верх, вот этот вот. Я не знаю, я ничего про это не знаю. Там люди будут ходить и так далее. Да, это такая важная история. Должны быть какие-то обозначения эпохи. Мы не можем сказать, что... обозначение, что эпоха Трампа – это эпоха всеобщего благоденствия. Ну, потому что вы видите, сколько сложностей, да, и я не думаю, что оставшееся время Трампа, пока он будет президентом, ну, будут отмечены такими, ну, не знаю, золотой век Америки, как был где-то с 54 по где-то 60, до начала 70-х. Большие машины, дома за копейки и так далее. Вряд ли это будет, да? Но, понимаете, но все равно лидеры что-то создают. Даже если мы возьмем Гитлера, то дороги, автобаны – это его произведение. Понимаете? Я уж не говорю про Муссолини. Вы знаете, какое... Муссолини же грандиозный реформатор. Это он потом в конце принял нацизм. Не фашизм, потому что фашио – это итальянское понятие. Вы знаете, наверное, что такое фашио, да? Фашио – это вот, то есть фашизм для нас просто определение, но это итальянское слово. И почему у них лозунг был такой, как сноб? На самом деле это не только, это не столько сноб, ну там, например, сноб пшеницы, сколько веник. Ну вот веник, обычный веник. Что имеется в виду? Вот знаете, классический веник. Что имеется в виду? Это аллегория. Значит, если мы возьмем отдельный стебелек веника, то он, его легко сломать. Но если мы возьмем веник, который состоит из множества, то сломать его невозможно. Вот это вот идея фашизма. То есть, когда мы вместе... И когда мы едины, ну, в смысле, вот, понимаете, да, веник или метла какая-то, нас сломать невозможно. Ну, хорошая идея, все это понятно. Да, вот Рома пишет, сила в единстве, понимаете? Прекрасный лозунг, если потом он не сделал... потом не перешел вот в эти именно нацистские идеи. Вообще Муссолини, я, может быть, когда-то посвящу целую передачу ему, он делал удивительные вещи. Например, вы знаете, что до Муссолини фактически, до его эпохи, фактически не существовало документалистики, кинодокументалистики. Когда он был при власти, он очень хотел, чтобы... за, так сказать, ну, запечатлевались его свершения. Он был очень честолюбивым человеком. И он приказал организовать студию документальных фильмов. Поэтому документальному кино, мы вот такому профессиональному документальному кино мы обязаны Муссолини, потому что первая студия документального кино именно с вывеской, ну, понимаете, да, где люди приходят и снимают. Это сделал Муссолини. Спасибо ему за это большое. Во всяком случае, история Италии того времени, она запечатлена полностью. Снимали, 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 снимали. Для истории это осталось. А один из самых... Он же был очень странный человек. Вот он жил, и у него был балкон. Вы очень много... Вы видели в кино, где он вот так вот стоит на этом балконе и так далее. И ему надо было видеть некое историческое здание. И ему мешало вот эти дома, которые там были. И он сказал... Сделайте мне прямую улицу для того, чтобы я, выходя на балкон, видел то, что я хочу видеть. И прорубили проспект. Теперь это один из красивейших проспектов. Понимаете, поэтому, так сказать, это сложно. Поэтому, говоря о вот этом, вот этой арке Трампа, я хочу сказать, что ну, история оценит, но я думаю, как и любое величественное сооружение, это, безусловно, будет величественное сооружение. Оно останется в истории и будет называться арка Трампа. И хочу вам сказать, что ничего такого плохого тут нет. Почему? Потому что если бы Эйфелева башня была столь отвратительно изысканному французскому вкусу, то ее бы давно снесли. как сносят то, что не вписывается. Понимаете? А тут, по всей видимости, она вписалась и стала центральным объектом. Понимаете, в чем дело? Поэтому Трампа не будет, а арка останется. Детей будут вести и говорить, вот видишь, самое высокое сооружение, вот видишь, оно даже больше вот, вот всего на свете, вот такое вот. Я еще думаю, что, по всей видимости, он где-то построит, и я бы хотел, чтобы он это сделал, самое высокое здание в мире, понимаете? Он это может. Ну, а что там, только Бурдж-Халифа? Вот, например, вы знаете, что в Нью-Йорке, в Манхэттене, есть самый высокий жилой дом. Он напоминает такой квадрат, ну, не знаю, вот в сечении квадрат. Просто невероятно. Я вообще не понимаю, как там люди живут. На самом деле там сумасшедшие квартиры и все, и так далее. Живут, живут. Но это просто жилой дом. А тут километр, вот сделать километр. Бурдж-Халифа полкилометра, а тут сделать километр. Я думаю, что он пойдет на это. Он такой, понимаете, честолюбивый человек. И то, в чем он разбирается, действительно, это застройки. И я вам хочу сказать, что когда моя приятельница Регина, когда я первый раз приехал, значит, я приехал в, ну, вот когда разрешили из Советского Союза во время перестройки летать за границу, я, боже, люди, как мы стояли в американское посольство за визой, отмечались каждый день, месяц стояли, охренеть. И мы приехали, и наша приятельница Регина, которая еще в советское время эмигрировала, повезла нас в Манхэттен. Я обалдел от этих небоскребов. А потом она нас подвела, вот я не знаю, кто из вас был в Манхэттене. Там есть Трамп Тауэр. Я ничего про Трампа не знал. Я зашел в этот Трамп Тауэр. Значит, я вам скажу, что на меня произвело впечатление. Ну, справа и слева от входа подъезды отдельные, где живут звезды, там наверху. Потому что это жилой дом. Там Барбара Стрейзенд, у нее квартира, нам сказали. Но дело не в этом. Вы заходите в Трамп Тауэр. Вот у него, понимаете, у него есть чувство акции. То есть объект должен быть живой. Вот, например, статуя, но она будет стоять, но на самом деле хорошо, чтобы там что-то поворачивалось и так далее. Вот кто был в Трамп Тауэре, вот еще раз, это у меня такое воспоминание. Вот мы входим, а потом как обрыв такой, ну, все в мраморе и так далее. И внизу кафе, ну, там кафе, какие-то магазины и так далее. А знаете, что прямо перед нами? Прямо перед нами стена из мрамора, который, ну, далеко, вот, ну, это же огромное пространство. Стена мраморная, гладкая абсолютно, по которой сверху стекает вода. И ты заходишь, как будто море воды. Понимаете? Он застройщик, но там какой-то архитектор, который придумал вот это акционизм, то, что называется акция, понимаете? То есть не мертвый дом. Вот в этом, может быть, будет неудача этой арки. Вот и это было так удивительно. Гладкая стена, по которой вниз стекает вода. При этом стекает абсолютно одинаково, понимаете, да? То есть нет, что где-то больше, никаких капель, ничего. Просто такой легкий шум, стекает вода вниз, и внизу, ну, как корыце такое идет, она туда, ни брызг, ничего. Ну, конечно, я охренел. Я такого просто никогда в жизни не видел. Понимаете? Вот это мое первое. Вот есть такой Трамп. И тогда и мне он был неинтересен тогда. Мне была интересна Америка. Я охренел от всего этого, того, что я увидел. Понимаете? Поэтому я все-таки думаю, что это будет хорошее дело. Это останется для истории. Останется для истории. Ну, а там история оценит. Знаете, наши потомки, они не глупее нас будут. Важная дата сегодня, с чем я вас поздравляю. Ну да, вот есть такой Дмитрий Веремеенко. Дмитрий Веремеенко, вот просто я не буду задерживаться. Вот вы не любите Трампа. Это видно, потому что то, что вы написали, говорит о том, что вы Трампа не любите. И вам абсолютно пофигу, что это дело Трампа. Матвей Юрьевич, все это дизайнеры. Трамп имеет к этому минимальное значение. Я даже не буду комментировать то, что вы написали. Вы просто не соображаете то, что вы написали. Или вы не понимаете, что Трамп был идеологом всего этого дела. И дом же называется Трамп Тауэр. Почему? Вы можете сказать, он дал на это деньги, но он же дал на это деньги. Он нашел талантливых архитекторов, правильно? Но вам не нравится Трамп. Он переживет. 15 лет назад, можете себе представить, что прошло уже 15 лет. Для вас это будет неожиданность. 17 апреля 2011 года в эфир вышел первый сезон «Игры престолов», сериала, который буквально перевернул индустрию. В моду прочно вошли шокирующие сюжетные повороты с неожиданными смертями главных, казалось бы, героев, а фэнтези внезапно стало восприниматься как премиальный взрослый жанр, способный конкурировать с большими драмами. Телевидение после этого уже было немного другим. Даже несмотря на крайне неоднозначное отношение зрителей к финальной сезонам, «Игра престолов» остается по-настоящему знаковым явлением, без которого сегодня не обходится практически ни один рейтинг лучших сериалов всех времен. И, что важнее, без которого сложно представить, как вообще выглядел бы современный сериальный ландшафт. Да, справедливо. Мне, ну, я небольшой фанат этого сериала, и как бы... Но, понимаете, вот значение, ну что, не нравится, не нравится. Но этот сериал покорил мир. Понимаете, это такое. Нельзя что-то мерить по себе. Теперь про тварей. Я у Люси Грин не забираю ее название. Вот, но про тварей надо говорить. Немножко России. Россия всегда вам дарит говно. Остро пахнущее. Сегодня кусок говна называется Ирина Роднина. Вы знаете, да, такая Ирина Роднина. Она депутат. Депутаты находятся в тех же условиях, что и простые россияне, но не жалуются, заявили в Госдуме. Люди постоянно недовольны, если что-то меняется. Везде сейчас жизнь дорожает, не только у нас. Я не отрешена от реальности и вижу, что цены в стране выросли. В этом плане я нахожусь в одной ситуации со всеми россиянами, заявил кусок говна депутат Госдумы Роднина. Теперь смотрите, в чем тут же она прокололась, она же дура, как многие спортсмены. Понимаете, вот никогда не надо слушать, что говорят спортсмены, кроме Кличка. Потому что Кличко умный. Может быть, он формулирует не очень хорошо. Но как минимум для того, чтобы соревноваться с Кличко, надо выучить хорошо, как он знает, немецкий и английский язык. Потом будете с ним соревноваться. Видите, что она говорит? Я не отрешена от реальности. Я вижу, что цены в стране выросли. В этом плане, то есть в плане того, что видеть, что выросли цены, она находится вместе с россиянами. Есть только другая история. Товарищ Роднина, твои доходы какие? Как насчет недвижимости за рубежом? Как насчет лоббистских денег? Как вот это? То есть я понимаю, и, конечно, ты не жалуешься. Ты вошла, увидела, что цены в 5 раз дороже. Ты увидела, да, это очень плохо, сказала ты, и купила все, что есть в магазине. Мадьяра на них нет. Понимаете? Но я верю, что будет, который выкинет всю эту шваль Надеюсь, такое будет. Туапсе. В Туапсе продолжают разбирать завалы после массированной украинской атаки. Так и есть. Обломки беспилотников повредили в городе 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также 2 учебных учреждения и музыкальную школу. По информации местных властей, в результате ударов погибли 2 человека, в том числе 14-летняя девушка. Еще 7 ранены. Туапсе подвергся массовой атаке дронов в ночь на 16 апреля. Главной целью ударов стал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар. Предприятие входит в состав Роснефти и перерабатывает до 12 миллионов тонн нефти в год. Полностью ориентировано на экспорт. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Все претензии к Владимиру Владимировичу Путину. Война – это когда двое. Теперь еще один кусок говна под названием «Машка Захарова». МИД России устами Захаровой рассказал, как накажет Грузию, если Тбилиси устремится в ЕС. Вот вы понимаете, уже что только не делает Грузия, чтобы вылизать анус Владимиру Владимировичу Путину. Ну, то есть уже русские туристы, авиасообщение, автомобильное сообщение и так далее. Нету только дипломатических отношений. Ну, это последнее. Это, знаете, как ходить с фиговым листком. Ну, из-за войны той, из-за отторжения территории. И вот выходит эта хамка, которая говорит: Россия включит Грузию в список недружественных стран и введет ответные меры против грузинских производителей: минеральная вода, вино, фрукты. Прекращение прямых рейсов между Грузией и Россией по требованию ЕС, уточняет Захарова. Введение жестких виз для грузин, запрет грузоперевозок личного автотранспорта. Грузины не смогут въезжать в Россию на машинах, равно как и россияне в Грузию. Грузия потеряет каждого 4-го туриста. Финансово обеспеченных россиян, по утверждению Захарова, который тратит деньги и привозит друзей. Родственники по обе стороны границы не смогут нормально посещать друг друга. Общая логика заявления. Вступление в ЕС автоматически лишит Грузию всего того, что она имеет от России. Туристов, денег, транспорта, общения. А мы РФ тут ни при чем. Это Евросоюз заставит, а еще навяжет чуждые ему антиценности, причем буквально заставляя, в том числе и через финансовые и экономические рычаги, отказаться от своей собственной культурной идентичности. Вот это вот, значит, она. Депутат грузинской мечты Алуда Гадушаури прокомментировал данное заявление следующим образом. Никакие заявления Захаровой и никакого другого представителя стороны, которой оккупированной территории нашей страны, не будет выполнено. Ну, понимаете, я сейчас не... То есть мы с вами все знаем про Грузию. Грузия находится в сложной ситуации. Она вся всегда была ориентирована на Россию, начиная с самых старых времен. понимаете? Но русскими она воспринимается как автономная область российская, понимаете? Поэтому кроме отторжения территории можно еще так хамить. Ну, зато есть Иванишвили. Иванишвили сгладит все это дело. Это вечером. Ну, последнее. Российская демократия. Вы знаете, есть такая Дунцова. Дунцова. Помните, это Дунцова, когда-то даже о ней заговорили, какая-то такая женщина с романтическим взглядом, которая сказала, что она сделает партию, которая, помните, по-моему, даже баллотировалась в президенты. Понимаете? Вот такое вот. Кстати, я... Да, и вот новость. Минюст во второй раз отказал партии «Рассвет» в регистрации. Речь идет о партии Екатерины Дунцовой, которая уже давно иностранный агент. Среди прочих указаны технические проблемы при подаче документов, расхождение в числе участников съезда, отсутствие оплаты пошлины, которая по версии партии не требуется вносить при электронной подаче. Партии заявили, что обжалуют решение. Предыдущий отказ был в ноябре 2025 года. Значит, почему я вам прочитал эту новость? Ну, казалось бы, здесь говорить не о чем. Понимаете, да? Вы можете посмотреть, там, Сигита, например, она баллотировалась в президенты или нет? Для меня это важно. Я пока прочитаю новость. Она баллотировалась в президенты или нет? Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном стало 10-м конфликтом, который он урегулировал, сообщают мировые СМИ. Кроме того, Трамп утверждает, что Иран согласился на все требования США, включая передачу обогащенного урана. Ну, мы не знаем, на все требования, не все. В ответ, естественно, Тегеран заявил, что не знает, с кем вел переговоры Трамп и кто согласился на все требования США. Забавно, если Байден терялся в пространстве и общался с призраками, то Трамп, похоже, живет в придуманном мире и свои фантазии путает с реальными событиями. Да, все, я понял вас, не баллотировалось, не допустили. Особую пикантность поведению Трампа добавляют выступления Камалы Харрис, в которых она стала бить Трампа его же оружием. В частности, она заявила, что если бы ее избрали президентом, то не было бы этой ужасной войны с Ираном, бензин стоил бы дешево, а не $6 за галлон и так далее и тому подобное. Ну, в общем, короче говоря, такая история. Спасибо вам большое. Мы с вами встретимся в 21 час. До свидания.